Ветер в окно.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Ветер в окно». У микрофона журналист Николай Кавин, в аппаратный звукорежиссер Нина Халезева и радиоинженер Сергей Корешков. Здравствуйте, друзья! Коротко о содержании сегодняшнего радиоканала. Первая часть программы будет театральная. Вначале мы познакомимся с нашими гостями из Америки, из Бостона, театром «На крыше», приезжавшим в наш город на гастроли. А затем побеседуем с главным режиссером театра «Кукол и марионеток» Евгением Домини, Эдуардом Петровичем Гайдаем, накануне столетия создания театра. Как всегда, в конце первой части рубрика «Литературные чтения». Сегодня это фрагмент книги художника Петрова Воткина «Пространство Эвклида». Все это в ближайшие 45 минут. Во второй части радиоканала сначала в программе «Наш педсовет» мы поговорим о первой любви, а затем в нашей литературной гостиной речь пойдет о жизни и творчестве Константина Паустовского. Сегодня день рождения писателя. С 22 до 23 часов слушайте программы наших московских коллег, а в 23 часа 10 минут в третьей части радиоканала «Ветер в окно» сначала вы услышите программу «Городской наблюдатель», а в музыкальной гостиной вы встретитесь с композитором Андреем Груздевым. Таково коротко содержание сегодняшнего радиоканала «Ветер в окно». Гостей всегда приятно принимать, а если это гости из-за океана, тем более. В нашем городе побывал на гастролях театр «На крыше» из Бостона, театр русских эмигрантов. Мне захотелось с ними познакомиться, и я заранее, за час до начала спектакля, пришел в театр и встретился с основателем и руководителем театра Людмилой Старобинец под неизбежный шум подготовки спектакля. Как театр возник? Кто его основал?
Вот я основала со своими студентами, потому что когда я приехала в Бостон в 95 году, я создала сначала детскую студию, которую назвала «Лукоморье», и стала учить детей русскому языку, литературе. Ну, и мы делали концерты для родителей просто. Потом эти дети росли и даже прямо выросли. И мы сделали первый наш такой выпускной студенческий спектакль по пьесе «Шварца. Тень». И это был мюзикл. Мы его показали всего два раза. И весь следующий год мы репетировали прошлым летом в Чулимске и показали второй спектакль. А вот с третьего спектакля, который мы привезли сюда, и который называется «Поговорим о странностях любви», начался театр «На крыше». Уже как репертуарный театр. Теперь у нас в репертуаре больше 10 спектаклей. Есть спектакли для детей, в которых участвуют и мои новые уже студенты, и уже более опытные. Есть спектакли взрослые, комедии, музыкальные, есть спектакли серьезные, например, «Странная миссис Сэвидж» Джона Патрика. Вот этот спектакль теперь мы играем только два раза в год, на Валентинов день и на 8 марта. Но поскольку в нем всего занято 3 человека, мы его взяли на первые наши гастроли. Мы ездили на гастроли в Нью-Йорк и в Нью-Джерси. Больше особо нигде. Не были, играем у себя, играем каждые выходные. Или в субботу, или в воскресенье, иногда оба раза. Мы держим репертуар. У нас есть в репертуаре спектакли, которые мы не играем по образцу американскому. Сыграли 20 раз и закрыли. Мы их играем и растим.
По образцу русскому.
По русскому, конечно.
Репертуарного театра.
Абсолютно, да. Хотя эта модель для Америки очень сложна. Потому что люди все время оттягивают и думают, что мы потом еще успеем. А театр-то маленький, камерный. У нас 60 человек. Мы в нашем театре еще проводим разные творческие встречи. У нас бывал Шендерович, у нас бывал Иртенев, Кинжеев поэт, у нас музыканты бывают, у нас бывают джазовые вечера. То есть мне, конечно, хочется, чтобы это был такой центр русской культуры, где собирались бы люди одного какого-то примерно круга, которые знают литературу, музыку, и которым есть о чем еще поговорить в нашей театральной гостиной. Потому что у нас такой вот буфет-гостиная, мы встречаем людей празднично, они с удовольствием общаются.
Вы сказали, ваши ученики, это вот дети русских иммигрантов, то есть ваш круг актеров и круг зрителей, русские иммигранты, которые соединяют именно ваш театр.
Абсолютно верно. Правда, теперь мы стали некоторые спектакли делать с субтитрами, и к нам приходят американцы. Они смотрят Шекспира, «Вензорские насмешницы» у нас идут, или вот Джона Патрика «Странные миссис Эвдж», они смотрят с субтитрами.
Естественно, в основе русский репертуар, то есть драматурги, русские пьесы, русские. Каков принцип выбора пьес, которые ставите?
Выбираю я прежде всего по тому, о чем хотелось бы сказать мне, что созвучно с сегодняшним моим состоянием, настроением и мыслями. Затем я стараюсь понять, кто из актеров может это сыграть. Затем, что мы можем вместить в наше небольшое помещение. И затем, на что пойдет зритель. Это необходимо учитывать, потому что без зрителя мы существовать, как любой театр, не можем. Но у нас есть несколько спектаклей, которые строила я сама, как вот то, что мы привезли сюда. Это спектакль литературно-музыкальный, музыкально-поэтический. В этом спектакле есть песни, романсы, драматические отрывки, поэтические отрывки, прозаические отрывки. И все это связано афоризмами великих людей о любви. Это моя композиция. Это спектакль, придуманный мною, не совсем, может быть, традиционно для драматического театра.
Скажите, пожалуйста, у вас постоянная труппа или она антрепризная, и вы набираете на каждую работу других актеров?
У меня труппа постоянная, но, естественно, бывает. Кто-то уехал. Америка очень динамичная такая страна. Вот Настя Лари, которая играет в сегодняшнем спектакле, она теперь живет в Нью-Йорке, а не в Бостоне. Приезжает играть спектакль. Чтобы мы могли существовать постоянно, мне пришлось сделать второй состав. Кто-то уходит, кто-то приходит, но есть костяк.
Театр на крыше, он действительно располагается на крыше?
Он действительно на крыше. Сначала мы играли просто в комнате на ровном полу, но в моем помещении, которое я снимаю для классов, для центра Лукоморья, есть такие возвышения, помостик такой есть, и с него был выход прямо вот реально на крышу. Вот на этой крыше я с разрешения нашего хозяина выстроила коробку сцены, выстроила выходы, кладовки и прочее.
Под открытым небом?
Нет, нет, это все закрыто, но я выстроила всю коробку сцены. И она находится реально на крыше. Там убрали несущую стену, выходящую на крышу, построили по специальному проекту на зеркало сцены, и дальше на крышу вынесли сцену. И построили крышу на ней. Театр на крыше, но со своей крышей.
Немножко о ваших актерах. Кто они, ваши друзья, русские эмигранты?
Основа-то, они русские эмигранты, но основа – это студенты, выращенные мной. Я из Нижнего Новгорода, я окончила Нижегородское театральное училище, работала 13 лет в театре юного зрителя, преподавала в театральном училище. И вот я стала тех, кто в состоянии интересно как-то на сцене существовать, я их стала выращивать, как растят в театральном училище. Ну вот это и есть основа труппы.
Ну и новое поколение появляется, да, студия существует постоянно?
Появляется, потому что у меня там же моя школа, вот Лукоморье, и я стала делать спектакли для детей, в которых играют и дети, и взрослые. Мы играли «Буратино», 2 года мы играли «Конька-Горбунка». Сейчас у нас есть спектакль «Два клёна» Шварца, и есть спектакль очень музыкальный, такой музыкально-танцевальный, называется «О котах и кошках». Первый акт «Кот в сапогах». Сценарий я сама писала, это уже и там много песен, написанных для нашего спектакля.
А второй Кошкин дом,
совершенно верно. А второй
Логично,
Кошкин дом.
Вполне, да?
Абсолютно.
В двух отделениях спектакля и два классических произведения русской детской литературы. Какие-то сложности наверняка возникают у вас. Как вы преодолеваете?
Ну, кто же без сложностей? Конечно, сложности. Ну, прежде всего, я бы сказала, сложности со временем, потому что все очень много работают. И на репетицию мы собираемся в 7:30 вечера, все приезжают после работы. До 12 мы репетируем, допустим. Пусть это раз в неделю, мы спектакль готовим год. В общем, это тяжело. Многие сдаются. Я сама шью костюмы на все спектакли, в том числе исторические все, поэтому у меня нет выходных вообще. Значит, если мы не репетируем, если у меня нет школы, если мы не играем в спектакль, значит, я сижу и шью костюмы.
Вы знаете, обычно вокруг таких театров возникает какой-то клуб или сообщество людей, которые не обязательно выходят на сцену, не актеров, которые помогают, и декорации собирают, и свет направляют, и музыка занимается. Вот около театральная такая какая-то атмосфера вокруг вашего театра существует.
У нас есть двое друзей театра, которые нам действительно что-то помогают делать. Но в основном мы все-таки делаем сами, но член нашей семьи помогают. Что-то, если нужно там построить или что-то прикрепить. Ну, все, кто может, помогают, но внутри все-таки нашего круга, а не зрительского. Зрители приходят отдыхать.
Это ваши первые гастроли в России?
В Россию первые гастроли, да.
А сколько лет существует театр?
10.
10 уже?
Да. Трудно очень выезжать, опять же, из-за времени. Все работают. Я сейчас бросила тоже там на ассистентов свою школу. Все бросили свои работы, все вот на 5 дней приехали сюда. У нас здесь очень напряженный график. За 5 дней у нас 4 спектакля и какие-то там встречи и записи. Ну, очень хотелось.
Традиционно спрашиваю про планы. Есть какие-то задумки, идеи?
9 июня выпускаем премьеру спектакля о Дени Дидро. Называется «Распутник» по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта. Так что я отсюда приеду и сразу включаюсь в бешеную предпремьерную гонку.
Вы знаете, еще интересно, когда театр организовывается, существует какое-то время, очень важно сделать так, чтобы он был не похож на другие. А как можно эту непохожесть? Только драматургии, то есть найти какие-то оригинальные, забытые, неизвестные пьесы.
Не только. Мы оригинальны тем, что у нас в Бостоне мы единственный репертуарный театр. У нас все остальные театры антрепризные.
А кроме вас еще есть русские театры?
Да, есть у нас 3 театра. Набирают на конкретную постановку, играют подряд несколько раз и всех распускают. Мы единственный репертуарный театр. Это наше главное отличие. Опять же, у нас есть несколько спектаклей, которые вот составляла я. Вот еще у нас есть спектакль «Сороковые роковые». И это сделано очень личностно. У нас долго шел спектакль, который назывался «Ах, какой пассаж» по шедеврам русской классики. То есть я взяла... Нет. Я взяла школьный материал, вот то, что проходили в школе. Отрывок из «Горя от ума», отрывок из «Ревизора». А связано это было документальным материалом, выписками из школьных сочинений. Гомерический стоял хохот в зале, потому что такой контраст, такое несоответствие между этой классикой, ее оценкой и непониманием. И зато в нашей гостиной потом были бурные очень споры, так вообще она нужна, классика или нет, если ничего так и не понимают. Молодежь очень часто сцеплялась с теми, кто учился в русской школе, потому что они по-новому на это смотрят и говорили, что вот это интересно. А вот бывшие советские школьники говорили, да, все равно никто ничего не понимает.
Скажите, какое соотношение в вашем репертуаре занимают русские, советские пьесы и классика, зарубежная классика?
А все поровну, знаете, вот есть классика русская, есть классика мировая, как Шекспир, есть современная драматургия. Валентин Красногоров, ваш петербургский автор, мы играем его пьесу «Фуршет» после премьеры, и мы с ним все время в контакте пребываем, и вот Эрик Эммануэль Шмидт, современный автор, то есть у нас все поровну, гармония.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания.
Конечно, я посмотрел спектакль, заглянул в программку. Кроме руководителя театра Людмилы Старобинец, фамилия Старобинец повторялась еще несколько раз. Оформление афиши Элина, инженерно-строительные работы Олег, ведущий актер театра Максим, сын Людмилы. С ним и его партнерами по спектаклю, актерами Анастасией Ларье и Евгением Верниковским, я поговорил после окончания спектакля. Ну что ж, поговорим о странностях любви к театру. Я обращаюсь к актерам, которые только сошли со сцены. Наверняка у каждого есть своя профессия, свое дело, семья, наверняка дети. Вот какое место занимает в вашей жизни театр?
В общем, одно из главных, потому что у меня, ну, семьи у меня своей нет, но у меня есть работа, безусловно, и я всегда ее ставил на второй план. Когда недели прогонов, я отпрашивался, договаривался с начальником.
Могу подтвердить. На самом деле, уже очень давно место занимает одно из первых мест в моей жизни. Я первый раз вышла на сцену, когда мне было 7 лет, потом начала заниматься театром, мне было уже 12, и, наверное, лет до 27 я вообще не сходила со сцены каждую неделю, репетиции, все-все-все. Так что театр — это очень важное для меня.
Я скажу просто, театр – это моя вторая жизнь.
Вы уже о том заговорили, что иногда ваша основная работа, ваше дело идут в конфликт с театром. А чем вы занимаетесь?
Я программист. Я работаю в компании «Каяк», которая занимается путешествием. Ну, интернетная компания. Я программист. Как и многие в Бостоне, русскоговорящие.
Ну, я работаю на маленькие компании, на стартапы, занимаюсь маркетингом. Но это не главная любовь в моей жизни.
Ответ не оригинальный, я тоже программист. Работа меня очень увлекает, и театр меня очень увлекает, поэтому две жизни, я в два раза богаче.
Вот в сегодняшнем спектакле как бы переплетаются три ипостаси театральные. Это поэзия, это музыка, гитара, романс, песни и театр в чистом виде. Вы намеренно построили так спектакль, чтобы он был таким многогранным, и вы могли проявить себя в разных ипостасях?
Ну, безусловно, Людмила, моя мать, которая режиссер этого спектакля, она именно хотела показать многогранность любви как в жанрах, так и в авторах. Ну, компиляционная программа, очень много разных собрано стилей, и даже, я бы сказал, пять. Там музыка, стихи, афоризмы великих людей – прозаические отрывки и, как вы сказали, театральные. Да, безусловно, все это вместе хотелось показать.
А вам интереснее в каком жанре работать?
Я больше люблю...
Гоголя.
Гоголя, да. Гоголя, вы совершенно правы. Гоголь — это мой самый-самый любимый отрывок в этом спектакле.
Вообще разные отрывки позволяют за один вечер пройти очень много разных ролей, которые, может, никогда уже и не удастся сыграть. Вот у нас был когда-то спектакль, который назывался «Ах, какой пассаж», который вместил в себя практически всю школьную программу. И там мне довелось сыграть Фамусова, например. К сожалению, я уже думаю, Фамусова мне в полном спектакле не сыграть. Но зато вот такие кусочки, составленные вместе, они позволяют попробовать то, что уже в целом спектакле не удается. Поэтому у нас есть полные драматические спектакли и вот такие
композиции. Ну вот завтра вы предстанете перед петербургской публикой в моноспектакле. Как родилась идея этого спектакля, материал какой вы подбирали?
Да, хотел как раз добавить, Людмила сама была актрисой здесь в России. Кроме этого, она ставила сама и читала чтецкие программы. В том числе программу, где был Акуджава и Самойлов, Давид Самойлов. В этом совмещении она их очень обоих любила, как авторов. Но в этом совмещении стало заметно, что Самойлов то и дело по мощи своей, даже Акуджаву величайшего, может побороть. Выходить на первый план. Давно уже она хотела со мной сделать программу по Давиду Самойлову. Почти полностью чтецкую программу, но из нее составлен целый спектакль. То есть не просто чтение стихов, там музыка, свет и все как полноценный спектакль. И мы сидели еще лет 10 назад, планировали это. Она мне читала стихи Самойлова и заражала любовью к его творчеству. Я их постепенно стал просто сам учить. А потом уже мы составили эту программу. Ей удалось, в общем, в меня вселить эту любовь, и теперь читаю.
Это не единственный спектакль, который мы сегодня видели, в котором вы заняты. В каких спектаклях, какие роли вы еще играете?
У нас много спектаклей. Я, на самом деле, до какого-то времени была задействована во всех спектаклях. У нас есть спектакль «Вензорские насмешницы», например, это Шекспир. Есть сборная программа стихов, песен, каких-то воспоминаний о войне, об отечественной. Я вот этот спектакль очень люблю, на самом деле, просто потому что, когда я готовилась к этому спектаклю, я перечитала такое количество воспоминаний современников о войне или каких-то литературных произведений. Я настолько приблизилась к этой теме, для меня до этого война была совершенно чем-то абстрактным. Ну, я проходила в школе, я знала, нас водили на встречу с блокадниками. Но когда я начала это все читать и этим как-то заражаться, я поняла, насколько действительно это было большое событие в жизни этих людей, главное событие, и они до сих пор этим живут. Поэтому вот эту программу я очень люблю. Что у нас еще есть? Еще есть «Водевиль», в котором я когда-то участвовала. «Дочь русского актера» называется. Там песни, танцы и переодевания.
Я могу даже добавить к этому, что программку, которую профессиональный художник создал у нас там с Настиным лицом для этого спектакля, потом мы увидели на интернете в других спектаклях в России.
Не-не-не, в России, это Тирасполь.
Кроме Фамусова, какие еще роли вы играете?
Так получается, к счастью для меня, что легче перечислить спектакли, в которых я не играю. Вот есть те спектакли, в которых не все наши актеры принимают участие, а мне это нравится. Это детские спектакли. В этих спектаклях играют и дети, и взрослые, но аудитория, естественно, детская. Например, вот «Кот в сапогах» или «Два клёна Шварца». Там я играю медведя. Это мне тоже очень нравится. И одна из причин, почему мне это нравится, потому что детская аудитория, она очень искренняя. И если играешь, и детям это нравится, значит, ты играешь хорошо. Вообще, когда играешь с молодыми артистами, это всегда вселяет дополнительную энергию.
Есть ли у каждого из вас какая-то мечта сыграть в какой-то роли или в какой-то композиции? И учитывает ли ваш руководитель ваше желание?
Я тут в хорошей ситуации, руководитель, опять же, моя мама, поэтому учитывает. И несколько ролей, которые я очень хотел сыграть, я уже сыграл. Мне повезло в этом смысле. Иудушку Головлёва. Мне вообще антигерой как-то ближе. Я играл Андрея в «Трёх сёстрах». Есть какие-то вот чтецкие тоже вещи, которые мне очень нравятся. Мы сделали чтецкий вариант «Фауста и Мефистофеля» Пушкинского. И там Мефистофеля сыграл. Одна из моих, наверное, на данный момент самая любимая роль в спектакле «Странная миссис Сэвидж» сыграл Ганнибала. И это, пожалуй, самая такая для меня полноценная роль, больше всего находок, интереснее всего.
О чем вы мечтаете?
Я хочу сыграть женитьбу целиком. У нас есть отрывок в этом спектакле, он очень маленький, и вот у меня мечта сыграть полным составом, целиком, от начала до конца.
Ну, наверное, «Горе от ума» сложно поставить, да, для вашего Фамусова?
Мы всегда играем отрывки из «Горя от ума», и дети играют, и вот у нас было в спектакле. Но мечты, они для того, мечты, чтобы дальняя перспектива. Вот мне очень нравится, например, актер из пьесы «На дне Горького». Неизвестно, сможем ли мы это когда-нибудь поставить. Наверное, уже, может быть, и не удастся сыграть, скажем, «Сирано». Да, но, опять-таки, мечтать, оно всегда полезно для здоровья.
Вы как-то общаетесь с бостонской публикой? Есть обратная связь, отклик о ваших спектаклях?
Ну, я бы сказал, что там общество очень тесное. Там русскоговорящей публики очень много. Несколько тысяч людей прошли уже через наш театр. Кто-то друзья, кто-то новые люди. Но, в общем, по большей части новые люди возвращаются на другие спектакли, и контакт развивается с ними. Безусловно, поддерживаем, зовем на спектакли и общаемся. И, опять же, у нас буфет в спектакле. Поэтому идут тоже и на него.
У нас есть страницы в социальных сетях, например, на Фейсбуке, это у нас в Америке очень распространенная социальная сеть. Там можно прочитать очень много отзывов о нашем театре, посмотреть киноспектакли, есть ли у нас еще какие-нибудь гастроли. Ну, вообще познакомиться с нашим театром.
Для меня лучшим отзывом о нашем театре являются два фактора. Что, во-первых, люди, которые приходят на наш спектакль в первый раз, одни потом приходят на все спектакли в нашем театре. Кроме этого, существуют еще зрители, которые много раз смотрят один и тот же спектакль. И вот это для меня всегда настолько приятно. Этот спектакль «Поговорим о странности любви». У нас есть одна зрительница, она, правда, тогда была довольно юная. Она посмотрела этот спектакль на протяжении, по-моему, 4 лет, 14 раз.
Не только они вас знают в лицо, но и вы своих зрителей,
да,
знаете,
безусловно,
в лицо. И, по-моему, это очень приятно.
Мы им очень благодарны, да, мы им очень благодарны.
Вот тем более, что многие из наших зрителей как раз поддерживают нас не только эмоционально, но и финансово тоже, потому что эта поездка осуществляется благодаря их пожертвованиям. Поэтому большое спасибо от всего нашего театра за то, что вы, дорогие наши зрители, позволили нам осуществить нашу мечту и поехать в Петербург.
Но многих, захлебнувшихся любовью, не догорячишься, сколько ни зови. Им счет ведут волна и пустословья, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их глазам дано сливаться в так.
и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках раздания.
Я провел целый вечер в замечательной компании актеров и работников театра «На крыше» из Бостона, театра русских иммигрантов в Америке, приезжавшим к нам на гастроли всего на 5 дней и показавшим всего 2 спектакля. Будем надеяться на новую встречу. Продолжим театральную тему. Дорогие друзья, гость нашей сегодняшней программы – очень любопытный человек. Зовут его Эдуард Петрович Гайдай. Не путайте с кинорежиссером Гайдаем. Он режиссер, главный режиссер Петербургского театра марионеток имени Евгения Домини. Я слышал, что ваш театр накануне юбилея.
Да, это так. Наш театр, официально он первый государственный театр кукол в нашей стране, был основан в 2018 году, и, соответственно, следующий сезон у нас столетний, юбилейный.
Ну и, наверное, вы какие-то страницы истории театра сейчас поднимаете, изучаете их.
Ну, конечно, сейчас особенно, хотя мы все время этим интересуемся, мы стараемся как-то традиции все-таки соблюдать. 18-й год, это ж понятно, какое было время непростое. Сначала Щепкина-Куперник, она основала театр марионеточный, а Домини увлекался петрушками на самом деле. Он в Пине был марионеточником сначала. Вот в 18-м году театр Щепкина и Куперник и Домини объединились, и появился уже театр. Он стал в основном заниматься марионетками, хотя, конечно, разные системы кукол использовались с самого начала. Учитывая, что сам Домини, он еще был и актер, причем эстрадный актер, у него были эстрадные петрушечные номера, очень эффектные, которые мало кто мог повторить, у него руки были так отработаны, что не все актеры могут так работать с петрушками. В 18-м году театр был основан, и в апреле 19-го занавес был поднят. Это была сказка о царе Салтане. Это был марионеточный спектакль, большой такое полотно, где было много актеров, много кукол. С этого момента театр начал свою жизнь. Театр, естественно, пережил войну. Застал немного блокаду, но потом успели эвакуироваться. Эвакуировались в 1942-м. Большая часть актеров ушла на фронт, они воевали, многие погибли. Часть труппы в эвакуации Домини и Маршак вместе сделали спектакль. «Юный фриц», фронтовые бригады создавались, и они с этими бригадами ездили на фронт, прямо там на линии фронта играли. Кстати, недавно мы решили воссоздать этот спектакль. Получилось очень неплохо, но так в современном небольшом обрамлении. Сначала актеры выходят немножко, говорят о том, что происходит, а потом просто по записям осталась пара фотографий, осталась пьеса и записи Евгения Домини там на полях. Вот по этим документам, ну и еще пара свидетелей живых было. Я сделал спектакль. Спектакль получился очень интересный. Специально там не использовалась фонограмма. Так же, как на фотографиях я увидел, там стояло отдельно пианино, пианист играл, на ширме работали куклы. Ну, такая интересная была история. За этот спектакль мы получили премию правительства. Ну, и дальше, послевоенные годы, много, конечно, сменилось актеров и режиссеров. Я сам пришел только в 2000 году. Поэтому подробности истории, наверное, лучше рассказывать тому, кто там давно работает. Вот был прекрасный Никита Владимирович Ахачинский, когда я пришел в этот театр режиссером, что-то у него брал, чему-то учился, потому что я по образованию драматический режиссер, и так случайно получилось, что я оказался в этом театре. Но сейчас, учитывая, что 18 лет работаю в театре кукол, наверное, все-таки я уже кукольник. В драме считают, что я кукольник, в куклах считают, что я драматический режиссер, а я считаю, что я детский режиссер. В принципе, какими средствами передавать историю, это уже дело второе. Можно рисовать акварелью, можно рисовать маслом. Есть художники, которые и тем, и другим, да практически любые художники рисуют разными техниками в зависимости от ситуации, от настроения, от желания, от цели.
Эдуард Петрович, я, наверное, вас удивлю, может быть, даже обрадую. Дело в том, что мое самое первое театральное впечатление было от театра марионеток. Я учился, наверное, в классе в первом, во втором это было 60 с лишним лет назад, представляете? И нас классом повели в какой-то клуб на Охте, по-моему, завода «Возрождение», и там выездной спектакль театра марионеток. Шел спектакль «Гулливер в стране лилипутов». Вот. Лилипутики и живой, угу. такой крупный, массивный да, актер. И я, мальчишка, там, 7, 8, 9 лет, сидел с наслаждением, смотрел на этот спектакль. Это было первое, самое первое мое впечатление. Я знаю, что этот спектакль долго-долго шел в репертуаре театра. Да?
Я могу сказать, это наша «Чайка». И осознанно мы его оставили, и он идет до сих пор. Его восстанавливали несколько раз. Уже после последнего восстановления, последний раз восстанавливал режиссер Николай Боровков, кстати, в 2000 году. Так вот, после этого он уже 300 раз прошел. А сколько он прошел всего, конечно, тысячи какие-то.
Десятки тысяч, да, да. Наверное.
Да, это действительно удивительная история. Когда-то это было такое ноу-хау, как сейчас говорят, вот живой человек среди кукол. Ну, сейчас, наоборот, проблема в том, что в театрах кукол очень трудно найти спектакли без людей. Тогда это было смелое революционное решение совмещения разных жанров. Это совмещение очень удачное, на редкость удачное.
Да, материал подсказывает.
Потому что сам материал, да, тут просто такое совпадение самой истории со способом ее осуществления прекрасно сочетается. Пьеса написана очень интересно, необычно. Она написана, наверное, гениально. Там были какие-то сиюминутные шутки, намеки, которые тогда были очень важны, а сейчас вроде бы они уже совсем никому не интересны. Тем не менее, это интересно. Значит, там есть основа, стержень, такой глубокий, универсальный. Понятно, что сейчас нас не так сильно волнуют истории про шпионов, как было в 1937 году, когда этот спектакль создавался. Там не только детям, там у взрослых замирало сердце. Сейчас другие акценты, но спектакль хуже, по-моему, не стал. Он также идет всегда полные залы.
Вы сказали, что вы режиссер драматический, который пришел в кукольный театр. А скажите, пожалуйста, в чем сходство и в чем разница режиссера театра драматического и кукольного театра? Ну, драматический вроде понятно, он должен живым актером работать, найти в нем какие-то струнки, построить спектакль. Кстати, Николай Черкасов говорил, дело не в том, чтобы актер на сцене страдал, плакал и рыдал. Он должен заставить это сделать зрителей. И, наверное, мне кажется, что вот как раз в кукольном театре это сделать намного сложнее, чем в драматическом. Вроде как неживая кукла, она должна заставить зрителей заволноваться, сопереживать ей, какие-то чувства проявить. Это не так просто, мне кажется.
Да, это все сложно. Сравнивать трудно, где сложнее. С одной стороны, законы искусства и законы театра одинаковы, ну так, глобально. А с другой стороны, конечно, есть специфика и есть ну, немножко другой взгляд на средства, которыми мы добиваемся отклика у зрителей. В театре драматическом, во всяком случае, до недавнего времени, все-таки первично была психология, взаимоотношения людей. Не очень важно даже, как они ходят. Они могут сидеть на стульях и держать внимание зрителя за счет каких-то других вещей. Сейчас, кстати, мода немножко изменилась, и вот она как раз стала ближе к театру кукол. Потому что театр кукол – это все-таки более визуальное искусство. Даже говорят, что в театре кукол художник и режиссер равноправны, иногда даже художник важнее. Можно на этом делать акцент. Но не запрещено, конечно, и психологию вносить в театр кукол. Куклы воздействуют иногда сильнее, чем люди, потому что это такой образ, условность, которую фантазия человека может доработать. И тогда мы видим, скажем, не буквально, вот он, царь вышел, мы видим конкретного человека, даже если он в гриме. Но все равно вот он какой-то конкретный, я, может быть, себе немножко другого царя представлял. А в куклах это может быть очень условная какая-то фигура, которая в результате воздействует сильнее. Например, вот Гоголь писал характеры как маски. Его очень любят ставить кукольники, потому что он близок к театру кукол, потому что там такие типажи, и эти типажи специально они ограничены, они как бы не совсем живые, а условные. И за счет этого можно выявить какую-то историю более явно, чем когда мы работаем натуралистически. Есть люди, которые вообще не видели театр кукол. Есть стереотипы мышления. Я им говорю, вот вы же вечером ходите в кино на того же «Терминатора». Вы понимаете, что это кукольное кино? Но это вас не смущает. Ведь не обязательно же колобки. Хотя и в колобке много глубины. Ну, а уж я не говорю про Шреков, про всякие мультфильмы, которые взрослые смотрят по ночам, на ночных сеансах. Так что куклы, действительно, они универсальны и воздействуют на всех.
Беседа с главным режиссером Петербургского театра кукол-марионеток имени Евгения Демини Эдуардом Петровичем Гайдаем не окончена. Мы продолжим ее в нашей следующей программе. А сегодня на этом мы закончим первую часть радиоканала «Ветер в окно», которую подготовил и провел журналист Николай Кавин. В аппаратной работали звукорежиссер Нина Хализева и радиоинженер Сергей Корешков. А теперь наша традиционная рубрика
«Литературное чтение на Радио России».
Петров Воткин. Пространство Евклида. Часть четвертая. Спор, с нашей точки зрения, должен способствовать тому, чтобы завтра написать хороший этюд. О свойстве ультрамарина с кремницкими или цинковыми белилами мы способны проспорить целую ночь, а постороннему наблюдателю и не понять, из-за чего в сущности люди горячатся, оскорбления наносят друг другу, бездарят один другого. Наблюдателю недомыслить, что ультрамарин – это для спорящих не просто химический препарат, а выразитель всей синей гаммы от Джотто до Александра Иванова, от весеннего неба до бархатной синевы ночи. Что он и в голубых глазах девушки, и в обертке для сахара, и что берлинская лазурь так же далека от ультрамарина, как пошляк от остроумного человека. Что все наши чувства разложены в гаммах цвета и в форме. Не скрою, была у меня зависть к островитянам, занимающимся настоящей живописью. Но здесь я оспаривал право прикладного искусства на устройство жизни, на улучшение быта. Пусть, говорил я, временно художественная индустрия плоха, отстала от эпохи, но эта беда уже осознана. И здесь же нападал, правда, еще очень несмело, на передвижников, продавшихся литературе в лице ее самых неталантливых представителей. Молодежь, преданная заветам Крамского, крыла меня Писаревым и старалась проследить Некрасовым. Я выставлял заслоном Пушкина. Пушкин о ножках писал. Пушкин сказал: «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас! С декабристами Пушкин не пошел!» Резали меня крамсковцы. «Живопись, — кричал я, — имеет свои формы обслуживания народа. Святое искусство требует!» — глушили меня академисты. Меня удивило, что для тогдашних студентов академии уже Репин являлся изменником передвижничества. Они держались за Маковского и Творожникова, прорывавших передвижнический фронт. Ге и Рябушкина они вовсе не замечали. Чистяков, трезвонивший набат в академии, был для них коробейником с ходячими анекдотами. Они даже с отрицательным, критическим вниманием не подходили к нему, предпочитая всему и всем неостроумные анекдоты и дряблую живопись Владимира Маковского. Некоторая неприязнь начинала возникать у меня и к учреждению перед сфинксами наравне со Штиглицем. Почтенная фрау Марихин, грациозно раздававшая нам форшмак в буфете, одновременно заведовала нашим общежитием. Она окружила нас чистотой и порядком. Жизнь была расписана по часам занятий, развлечения из сна. В 10 часов захлопывались глотки немецких и русских певцов и прекращались громкие разговоры. Переплеты Гаудеамуса с неосенним мелким дождиком, гибуртстагов с русскими именинами создавали международную атмосферу в общежитии, оттеняя слишком русское от излишне немецкого. С одной стороны заскоки, с другой прочная уверенность в программе Штиглица, начертанной до ученого-рисовальщика. Быть или не быть искусству, с другой стороны. Да здравствует немецкого ренессанса стул, прочный, как сама жизнь. Единомыслие царило лишь в одной эстетической точке, которой была Фрина, картина Семирадского. На ней, как на мерили вкуса, сходилось общежитие. Этой картиной козыряли и Прибалтика, и Пермь. Она крыла для нас и грубого Репина, и водяного Айвазовского. Очевидно, уж так полагается, чтоб молодой человек как в пище проходил этапы молока, каши и мяса, так и в общем развитии. Была ли для меня Фрина молоком или кашей, но я ей отдал дань. Пустота ее живописного сюжетного содержания, очевидно, облегчала в свое время любование этой картиной. Но как бы то ни было, Фрину я пережил довольно быстро и настолько прочно, что впоследствии никакими античными прелестями Семирадский не останавливал больше моего внимания. Я долго отмалчивался на захлебывание товарищей о подлинности греческого стиля, о законнейшей красоте женского тела в этой картине, но не сдержался. В одной из бесед на эту тему я заявил, что Фрина, да и весь Семирадский, фальшив, что это пустая декоративная слащавость. Заявил я об этом резко и безоговорочно. Товарищи смолкли от моего святотатства. Потом Парамонов со старшего курса, один из вожаков русской группы, едва сдерживая себя от грубости, сказал: «Чтоб так смело отрицать заведомо ценную вещь, надо иметь доказательства». Я молчал. «Для красного словца не дело губить мать и отца», — сострил Рудин, сурово блестя на меня очками. Мое молчание поднимало остроумие окружающих и до плевания в колодец, и до сути не свыше сапога. Я бесился за себя. Словно выскочил я только для того, чтобы оскорбить общее мнение, и не умею привести доказательств в защиту моего резкого суждения. У живописи совсем другие задачи. Фрина – пустая вещь, только и сумел я ответить, с неловкостью покидая комнату. Смех, и до Фрины надо дорасти, послышались следом за мной. Думаю, на меня это выступление подействовало сильнее, чем на товарищей. Всю ночь белую возился я на подушке, стараясь подыскать слова, которые доказали бы мою правоту. Вспоминались запорожцы, хохочущие над Фриной, Магдалина у ног Христа Иванова. Они были за меня, но в чем же заключалась их несхожесть с холстом Семирадского? Момент выступления перед товарищами был моим поражением, но результатом его была победа. На следующий день, минуя занятия в школе, пошел я в Эрмитаж и оставался там до его закрытия. Как химик, анализирующий вещества, вонзился я в картины иностранного отдела и русской залы. Этот день и был, вероятно, началом моего просветления. Забросив занятия и замкнувшись от товарищей, я и в последующие дни скрывался в музее. Когда, наконец, директор вызвал меня к себе в кабинет, я спокойно предстал на отеческую проборку Мессмахера и объявил ему, что занят изучением композиции и что этим я с избытком возмещу пропуски по школе. Смотря на картины до той поры, я, как рядовой зритель, любовался и воспринимал результат их действия. Небо, человека, дерево, изображенных на холсте, я воспринимал такими же, как в натуре. Но как и по каким законам их иллюзия возникает, не доходило до моего внимания. И вот таким анализом образования живописных форм я и занялся. И передо мной
вскрылся организм картины. Я увидел композицию. Количество любого цвета, распределенные по холсту, оказались не случайными. Основные направления живописных масс давали картине динамику либо равновесие, в зависимости от темы. Сквозь живые образы обнаружились передо мной схемы и оси, врезавшиеся в картинную плоскость и выступавшие вовне на зрителя. Я понял, что это они и производят во мне или бурю зрительного воздействия, или радость и покой равновесия. На эти управляющие пространством схемы и оси и наращивались объекты изображения до любой иллюзии. Я понял, что живопись, лишенная этих основных смыслов, полагающая смысл в неорганизованном композиции предмете, становится натурализмом, и ее действие подавляющее физиологически. Теперь и художественной индустрии я предъявил такие же требования. И заплясала, и закувыркалась моя штиглицкая индустрия завитками, нашлепками на ненужных местах бытового предмета. На сей раз мое выступление с карандашом и бумагой в руках было более убедительным. Авторитет Фрины был поколеблен в общежитии. Состоялось торжество открытия музея. Царь для меня был абстрактом, как в сказке. Жил-был царь. И вот передо мной офицер с андреевской лентой через плечо. Длинные по разрезу глаза его были прищурены улыбкой, наоравшую в упор «Ура, молодежь!». В лице царя видна была привычка к проявлениям стадных восторгов. Но будь на царе шапка мономаха, горностаева мантия, скипетр в руках, куда бы все это проще было для меня. Много потребовалось моей фантазии, чтобы описать хлыновцам в подобающих красках эту встречу. Царица выше мужа ростом, невероятно прямая, с замкнутым выражением лица, таким, каким я его видел на олеографиях. Она куда больше выдерживала стиль моих сказочных представлений. Здесь же, на молебне, впервые я увидел Репина. Он стоял на отскоке и выделялся штатским костюмом среди звезд и шитых мундиров. Небольшого роста, с вьющейся бородкой и с небрежной шевелюрой волос. Держась правой рукой за борт фрака, откинув голову, он рассматривал полотна Тьеппола. Маленькая даже для его роста рука, та рука, которая написала запорожцев, слегка перебирала пальцами, словно этими движениями художник расшифровывал ритм композиции «Слонов и победителей» Тьеппола.
Страницы книги Петрова-Воткина «Пространство Евклида» читал заслуженный артист России Евгений Баранов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитриенко.
«Ветер в окно».